è della Dusa.
Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?», выпуск четверга, значит, здесь мы с вами, то есть я, Владислав Горин, и вы, слушатели, встречаем военного эксперта «Медузы» Дмитрия Кузнеца, чтобы узнать, как он смотрит на события, происходящие вокруг войны России и Украины. Привет, Дмитрий.
Привет.
Наш план — томагавки и что они могут дать Украине, если Украина их получит. Будут ли этой зимой и Украина, и Россия разрушать энергоинфраструктуру друг друга? В конце — ответы на вопросы слушателей, а в самом начале, то есть прямо сейчас, события непосредственно на фронте. Я бы сказал, что как минимум два интересуют вопроса про Славянск и Краматорск, точнее, про Северск, поскольку этот город является одним из важнейших шагов на пути к этой агломерации, наступающей российской армии. А второй вопрос — запорожское направление. Насколько велика перспектива, насколько она близка, что Запорожье окажется под прямым огнем дронов российских. Хотелось бы, чтобы ты на этом остановился, но, конечно, можешь вычитать и добавлять что-то на свое усмотрение. И напомню, что в прошлый раз мы зафиксировали прорыв у Доброполя, что он купирован украинской армией, поэтому про него, наверное, можно уже не говорить. С чего начнем?
Нет, можно на самом деле и сказать пару слов насчет купирования и последствий. Хочется еще раз напомнить, что это самое купирование произошло еще в августе. После этого ВСУ предпринимали попытки этот прорыв срезать. Там узкое вклинение, особенно у основания этого прорыва, по линии Шахова и Новая Шахова, вот между этими двумя населенными пунктами российские войска в августе смогли на 20 километров в глубину украинской обороны продвинуться. В прошлый раз мы с тобой констатировали, что срезать этот прорыв не удалось, но при этом ВСУ смогли остановить дальнейшее продвижение российских войск. Сейчас продолжаются бои и в основании этого прорыва, и на острие, то есть севернее, на более чем 10 километров от основания. Российским войскам удалось удержать значительную часть позиций по всему этому выступу. И сейчас российские войска пытаются расширить горловину с тем, чтобы, вероятно, попытаться продолжить наступление как в сторону Доброполья, так и в сторону Дружковки, то есть уже в сторону агломерации Краматорска и Славянска. В случае, если российским войскам удастся захватить село Шахово и соседние села, а там они уже находятся в полуокружении, российские войска продолжают атаки на этом направлении. Для этого туда были переброшены из Сумской области несколько бригад морской пехоты. Сформирован фактически корпус морской пехоты, который действует на этом участке. В этом случае ситуация вновь резко для ВСУ осложнится. При этом, если говорить в целом про всю эту операцию без захвата Покровска и Константиновки, масштабное продвижение российских войск в сторону Краматорска и Славянска невозможно. Просто по логистическим причинам. Сейчас путей подвоза припасов, каких-то населенных пунктов, в которых можно складировать эти самые припасы, укрывать их от ударов дронов и артиллерии ВСУ, их на этом участке нет. Для того, чтобы наступление продолжалось эффективно, требуется захватить два города, которые вот как раз находятся на западном и восточном фланге российского наступления. Условия для этого захвата созданы, но украинское командование это понимает, поэтому держится за Покровск и Константиновку. На западном фланге, то есть около Покровска, продолжаются бои около города Родинское, который находится к северо-востоку от Покровска, на дороге как раз Покровск-Доброполье. Российские войска пытались его еще летом захватить сходу, этого сделать не удалось. Значительная часть украинских резервов была направлена как раз на оборону Родинского. И в этот момент российское командование решило совершить тот самый прорыв восточнее Родинского, потратило на это изрядное количество сил. При этом главным ударом остается как раз направление Родинского, где российские войска пытаются с севера охватить Покровск. При этом в конце лета российское командование затеяло большую перегруппировку. Часть сил, которая ранее действовала южнее Покровска, была направлена в российскую группировку «Восток», которая действует еще южнее, на границе Запорожской области и Днепропетровской области. Как я уже сказал, да, были переброшены из Сумской области подразделения морской пехоты на то, чтобы укрепить российские войска к востоку от Покровска. И сейчас, после этой перегруппировки, российские войска вновь перешли в наступление на всех этих направлениях. И под Константиновкой, и под Покровском, и даже на тех участках, которые еще с прошлой зимы казались тупиковыми. Много раз мы зимой и весной называли такой топоним, как поселок Удачное, который находится к юго-западу от Покровска. Там находится большая шахта, одна из крупнейших в Украине, которая была переоборудована в ВСУ в крупный укрепрайон. В самом Удачном шли уличные бои, а вот к северу от этого поселка находится шахта, в которой располагались в том числе подразделения операторов дронов украинских, которые поспособствовали тому, что российское наступление и попытки охватить Покровск с запада были остановлены. Вот сейчас российские войска на этом участке добрались до самой шахты. Это может иметь далеко идущие последствия. Следует ожидать, что в ближайшие недели российские войска попробуют прорваться к дороге Покровск-Днепр. Это фактически единственная дорога, оставшаяся, по которой снабжается Покровск. Ну и также мы видим на противоположном фланге, в районе Константиновки, российские войска продвигаются уже непосредственно на восточных и южных окраинах этого города. Также в ближайшее время стоит ожидать начала штурма Константиновки. Вот такая вот ситуация на центральном основном участке фронта. Мы теперь по твоей просьбе перейдем к Северску, Лиману, то есть противоположному направлению. То есть если Покровск-Константиновка – это южные подступы к агломерации Краматорска и Славянска, то Северск и Лиман – это северо-восточные подступы.
Да, северо-восточные. На всякий случай скажу, что следить за тем, что ты говоришь, можно по ссылке в описании. Там есть интерактивная карта «Медузы». Понимаю, что на слух сложно воспринимать, но обращаюсь к слушателям. Дмитрий старается и выделяет отдельные сюжеты, как тот, который вы только что слышали с шахтой. Да, продолжи, пожалуйста, про Северск.
Да, на нашей интерактивной карте продвижение к шахте пока не отмечено, но знаете, что оно есть. Это видео, которое было опубликовано в среду утром. Там российские штурмовики пытаются занять помещение уже на самой шахте. Что касается Северска и Лимана, российские войска, как мы с тобой в прошлый раз говорили, продвинулись по обоим берегам реки Северский Донец. Под угрозой окружения вытеснили группировку ВСУ из Кременских лесов, так называемых. То есть официально это называется Серебрянское лесничество. Это место, где бои шли с осени 22 года, не прекращаясь. Теперь на северном берегу Северского Донца российские войска вошли в поселок Ямполь. При этом подходит к тому же участку Северского Донца с юга, в районе села Дроновка. И таким образом они прервали связь между городом Северском на южном берегу и городом Лиман, который находится на северном берегу. Также российские войска пытаются пробиться к Северскому Донцу с запада от Лимана. И таким образом украинская группировка, которая обороняет город Лиман, а это важный транспортный узел, на котором держится вся оборона к северу от Северского Донца. Таким образом эта группировка будет прижата к реке. Там остаются переправы в районе села Райгородок, который уже фактически окраина Славянска. Там раньше были стационарные мосты, они взорваны. Там есть несколько понтонов, которые ВСУ чинит после бомбежек. Но это не самая надежная транспортная артерия, с помощью которой можно снабжать несколько бригад, которые остаются на северном берегу Северского Донца. Вот. В этом смысле оборона Лимана будет непростой задачей для ВСУ. Но при этом остается возможность в случае неудачи в организации этой обороны в ВСУ есть возможность, по крайней мере, украинской пехоте отойти на южный берег и организовать оборону непосредственно по Северскому Донцу, с тем, чтобы российские войска не могли сразу прорваться к Славянску. Опыт такой обороны есть в 22-м году. Весь этот район в конце весны и в начале лета 22-го года был занят российскими войсками. А форсировать Северский Донец тогда им не удалось, и Славянск устоял. На этот раз ситуация осложняется тем, что у российской армии есть позиции на южном берегу Северского Донца, как раз в районе Северска, на которые российские войска наступают сейчас с трех сторон, с севера, юга и с востока. Явно сил для обороны у ВСУ на этом участке недостаточно. Ситуация осложняется тем, что в результате масштабной перегруппировки, которую я уже упомянул, масштабной перегруппировки российской армии, в этот район переброшены крупные силы, которые раньше вели боевые действия на Днепре в Херсонской области. И вполне вероятно, что российский нажим на Северск в ближайшее время усилится. Но надо понимать, что все это пока очень далеко от начала непосредственных боев за агломерацию Краматорска и Славянска. Все это подготовительные мероприятия, очевидно, с прицелом на следующий год. И российский план включает в себя не только захват Константиновки, Северска и потом попытку лобового наступления с юга и с востока на Славянск, но и, очевидно, есть дополнительный план отрезать Краматорск и Славянск от Харьковской области, то есть от северного основного пути снабжения этой агломерации. Опять же, в 22-м году российские войска как раз избрали северное направление наступления на Краматорск и Славянск как основное, захватили город Изюм в Харьковской области, форсировали там Северский Донец и пытались через леса пробиться непосредственно к Славянску. Закончилось это для российской армии катастрофой, наступлением с западного фланга из района Балаклеи. Группировка, наступающая от Изюма в сторону Славянска, почти попала в окружение. С большим трудом российским войскам оттуда удалось выбраться. В этот раз российское командование имеет возможность подойти к вопросу более обстоятельно. И вот частью большой операции наступления на Краматорск и Славянск является попытка вновь, как в 22-м году, ударом от Купинска в сторону Изюма отрезать украинскую группировку в Краматорске и Славянске от Харькова. Российские войска пытаются штурмовать район Купинска уже более полутора лет. год назад примерно, был создан плацдарм на западном берегу реки Оскол, и российские войска с этого плацдарма медленными темпами, с большими проблемами со снабжением через реку, но все-таки смогли войти непосредственно в западную часть Купинска. И вот, согласно последним видео, которые были опубликованы, дошли до центра города, захватив район многоэтажек, и это создает серьезную угрозу. Окружение украинских войск, которые действуют на своем плацдарме, в свою очередь, на восточном берегу реки Оскол. В ближайшие недели стоит ожидать серьезного оперативного кризиса для ВСУ в этом районе. При этом российские войска пытаются соединить этот плацдарм на реке Оскол с территорией России. Для этого в нескольких местах они из Белгородской области перешли границу Украины и пытаются пробиться как раз к этому плацдарму. Если это им удастся сделать, учитывая слабость украинской обороны в этом районе, это вполне вероятно. Этот плацдарм можно значительно усилить, можно завести туда тяжелую технику, чего сделать не удавалось за все время существования этого плацдарма. В общем, в случае захвата Купинска и в случае, если этот плацдарм будет соединен с территорией России, с этого плацдарма российские войска смогут наступать вглубь Харьковской области и попытаться перерезать пути снабжения украинской группировки в Краматорске и в Славянске со стороны Харькова. Ну, а теперь по твоему заказу перейдем к Запорожской области. Там есть три участка российского наступления. Один из них отчасти связан с битвой за Покровск, то есть это район стыка границ Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. Там российское командование, как оно любит это делать, создало такую двусмысленную ситуацию. Российское наступление на этом участке угрожает как прорывом в северном направлении, то есть к западу от Покровска, с явной угрозой отрезать Покровск и вообще украинские позиции в Донецкой области от Днепра. Периодически российские войска показывают, что собираются наступать в этом направлении, но при этом главный удар наносят в западном направлении, то есть вглубь Днепропетровской и Запорожской областей. Украинская оборона на востоке Запорожской области в основном опирается на город Гуляйполе. Типичный город-крепость, который контролирует несколько дорог, и без захвата его дальнейшее наступление вглубь Запорожской области невозможно. То есть российские войска давно уже, еще в 2022 году, подошли к южным окраинам Гуляйполя. Прорваться на север они так и не смогли. Сейчас российская группировка подходит к Гуляйполю с востока, а также грозит отрезать этот город с севера от путей снабжения от Днепропетровской области. И там соотношение сил такое, что темпы продвижения российских войск на этом участке максимальные. ВСУ пытается вести мобильную оборону, не имея возможности создать сплошную линию фронта. Пытается контратаками это российское наступление замедлить. Возможность таких контратак связана с тактическими проблемами российских войск. То есть продвижение идет небольшими силами. И для того, чтобы наступающие эти штурмовые группы могли закрепиться, нужно после захвата населенного пункта перебросить в него подкрепление, что сделать оперативно не всегда получается. Поэтому обычно ВСУ имеет несколько дней для того, чтобы контратаковать, попытаться освободить населенный пункт и таким образом замедлить российское наступление. Вот иногда это получается, иногда нет. Но, как я уже сказал, темп продвижения на этом участке у российской армии максимальный. И ситуация осложняется тем, опять же, что в результате перегруппировки российские войска на этом участке получили подкрепление в виде войск, которые раньше действовали южнее Покровска. Полоса наступления в западном направлении сократилась, и это дает возможность усилить нажим. Основное наступление в Запорожской области как раз происходит в восточной части. Но ты просил рассказать про то, что происходит в центральной части Запорожской области и на западе. Отвечаю. Российские войска возобновили наступление на город Орехов. Это центральная часть Запорожской области. В 23-м году Орехов был главной тыловой базой для украинского контрнаступления того самого с попыткой выйти к Азовскому морю и так далее. Мы все помним, что наступление закончилось неудачей. Бои шли в основном в районе села Работино, которое было полностью разрушено до фундаментов домов. ВСУ удалось это село сначала освободить, потом в результате российского контрнаступления украинские части были из Работино выдавлены, и вот линия фронта проходила к северу от Работино до села Малая Токмачка. Это все дальние подступы к городу Орехов. Вот сейчас российские войска перешли в наступление и со стороны развалин Работино, и со стороны Малой Токмачки. При этом 58-я общевойсковая армия, которая как раз отражала сначала украинское контрнаступление, а потом контратаковала в Работино, тогда в результате тяжелых боевых действий она была значительно истощена, но у нее был целый год для того, чтобы пополнить штурмовые части, отдохнуть и подготовиться к этому наступлению. Вот, но при этом надо понимать, что собственных сил 58-й армии для того, чтобы захватить город Орехов, недостаточно. Поэтому нынешнее наступление стоит воспринимать как, с одной стороны, отвлекающий удар, создание угрозы, требующей какой-то реакции от украинского командования, но, с другой стороны, как подготовительное мероприятие к будущему, возможно, более крупному наступлению. Как это происходит, мы видим на примере боев в западной части Запорожской области, то есть непосредственно к югу от города Запорожья, который остается под контролем ВСУ, при том, что большая часть Запорожской области российскими войсками захвачена еще в 2022 году. Несколько месяцев назад российские войска предприняли наступление вдоль бывшего берега Каховского водохранилища, вода из которого была сброшена летом 2023 года, после того, как рухнула плотина Каховского водохранилища. Мы знаем из одной экологической работы, которая как раз имела целью исследования последствий сброса воды, что большая часть дна Каховского водохранилища заросла вполне себе уже лесом молодым. То есть там деревья 5-7 метров выросли так быстро. Для техники эта местность слабо проходима, но, используя малые штурмовые группы, российские войска смогли продвинуться вдоль этого бывшего берега водохранилища в северном направлении. Раньше там была стабильная линия фронта, в частности, именно этот участок использовался для обмена пленными. Через него на Запорожскую АЭС с территории, которую контролирует ВСУ, заезжали миссии МАГАТЭ. Вот был такой стабильный участок фронта с боями низкой интенсивности. Вот сейчас на этом участке идет довольно крупное наступление российских войск. Мало того, в последние недели российское командование усилило эту группировку за счет войск, переброшенных из Сумской области. То есть одна десантно-штурмовая дивизия, которая наступала на этом участке изначально, была усилена еще одной десантно-штурмовой дивизией. Это перегрузило украинскую оборону и дало возможность российским войскам захватить большую часть поселка Степногорск и южную часть села Приморское. Это вот населенные пункты примерно в 20 километрах к югу от города Запорожья. А в случае, если российские войска полностью захватят Степногорск и Приморское, они выйдут к притоку Днепра реки Конка примерно в 12 километрах от Запорожья. Это даст возможность российским войскам атаковать цели, по крайней мере, в южной части города Запорожья, малыми дронами. Как это происходит, мы видим там на примере городов Донбасса, того же Покровска, Константиновки и так далее. А жизнь на том участке, где массированно действуют операторы малых дронов, фактически невозможна. Те же Покровска и Константиновка в значительной степени разрушены. При этом российских сил, которые наступают на этом участке, очевидно, недостаточно для захвата города Запорожья. Такая операция требует совсем другого наряда сил. Ну и опять же, воспринимать это надо так же, как и наступление на Орехов, как подготовительное мероприятие для каких-то будущих масштабных операций и как отвлекающий удар, который требует от украинского командования переброски резервов.
Хорошо, пойдем дальше. В конце этого блока, который посвящен актуальным событиям, даже новостям недели, не знаю, хочешь ли ты поговорить про роспуск «Эспаньолы», такая очень медийно известная бригада, в которой было заметное число футбольных фанатов и ультраправых на этой неделе. В этом подкасте об «Эспаньоле» был выпуск. Всем советую. У тебя тоже есть шанс на прощание что-то сказать.
Да, мои 5 копеек. Настоящей мотострелковой бригадой «Эспаньола» не являлась. Медийная составляющая всегда была значительно больше, чем непосредственно военная. При этом главным активом «Эспаньола» являлись всякие технические части, в том числе операторы дронов. Они продолжают действовать на том же участке, где они действовали, к югу от города Северска, где, как мы с тобой обсудили, идет российское наступление. И российские войска, в том числе те же самые операторы дронов, которые числились в бригаде «Эспаньола», они там продолжают действовать. У них исправно поступает видео, в том числе позволяющее нам установить, где там проходит линия фронта.
В самом начале заявлены были 2 темы, одна из них — томагавки. Можешь подтвердить, что в тот раз, неделю назад, мы тоже думали поговорить об этом, решили не говорить. Вроде Украина просит у США, просит много таких ракет, крылатых ракет. Как водится в пропаганде, это подается в качестве средства, которое решительно поменяет ситуацию на фронте. За время войны много было таких перспективных геймчейнджеров, но ни один из них таковым не стал. В этот раз решили все-таки поговорить, несмотря на то, что еще ничего не выдано, но, кажется, есть контур того, как это может выглядеть. Процитирую слова Трампа. Он сказал это в понедельник. «Думаю, я хочу знать, что они, то есть украинцы с ними, то есть с томагавками, сделают. Куда они их направят? Полагаю, мне придется спросить об этом». И важно это уже из его слов. «Я не собираюсь добиваться эскалации этой войны». Из этих слов следует, что если Трамп даст Украине эти дальнобойные крылатые ракеты, то даст немного и с ограничениями по целям. Ты также это слышишь?
Ну, кроме очевидных политических вопросов, политических ограничений, которые много раз обсуждались и в администрации Байдена, и, как мы знаем, провоцировали нерешительность администрации и ограничивали помощь Украине как по номенклатуре и количеству поставляемого вооружения, так и по целям, против которых эти вооружения могут быть использованы. Трамп сейчас оказался в такой же ситуации. очевидно, что у Киева есть большая программа интенсификации этой отдельной войны, как мы ее с тобой много раз называли, то есть войны, которая заключается в обмене дальними ударами. Обе стороны в прошлые годы удостоверились в том, что отдельными точечными ударами изменить ход всей войны невозможно, и если продолжать такой обмен дальними ударами, то нужно эти удары интенсифицировать, увеличить их количество, сконцентрировать эти удары с целью нанесения максимального, в том числе экономического, ущерба противнику. И это, собственно, то, что мы видим весь последний год. Украина второй раз подряд ведет кампанию, состоящую из ударов по объектам российской нефтепереработки. Ну вот мы можем сравнить эффект, произведенный в прошлом году, и эффект, произведенный в этом. Очевидно, удары стали намного более интенсивными, расширилась география целей. Если в прошлом году были атакованы только нефтеперерабатывающие заводы на юге России, то теперь украинские дроны залетают вплоть до Тюмени. Но эти дальнобойные дроны, которые при нужной организации и нужной концентрации вполне эффективны против целей типа нефтеперерабатывающий завод, действительно могут на длительное время нарушать работу подобных предприятий. Они малоэффективны против более, скажем так, укрепленных целей, типа электростанция тепловая или тем более оборонные предприятия. Украина пыталась все лето атаковать российские оборонные предприятия, но в связи с недостаточной мощностью боеголовки дальнобойных дронов не смогла нанести какой-то серьезный ущерб российской оборонной промышленности. Кроме того, мы помним, что в предыдущие годы Украина теми же самыми дальнобойными дронами пыталась атаковать российские аэродромы, в том числе аэродромы, где базируется российская фронтовая авиация, то есть, прежде всего, бомбардировщики Су-34, которые являются основным носителем авиабомб с системами планирования и коррекции, массированное применение которых является одной из основных составляющих российского преимущества непосредственно на линии фронта. То есть, это аэродромы, которые расположены не очень далеко от линии соприкосновения. И в 22-м году, и особенно в 23-м и 24-м Украине удавалось, при том, что тогда Украина обладала значительно меньшим ресурсом, могла запускать меньшее число дронов, удавалось потревожить российскую авиацию, периодически наносить существенные потери. С тех пор российская Минобороны к подобным ударам подготовилась. На аэродромах, где базируется фронтовая авиация, созданы системы бетонированных укрытий. Есть исследования с изучением спутниковых снимков. То есть, действительно, на многих аэродромах созданы подобные ангары, которые сложно разрушить с помощью дронов с небольшой боевой частью. Кроме того, российская авиация по-прежнему использует для обороны самый простой, можно сказать, даже дедовский метод. В случае обнаружения дронов, которые движутся в сторону аэродрома, авиация поднимается в воздух, и таким образом удается избежать потерь в самолетах. И это особенно удобно в случае с низкоскоростными дронами, которые можно обнаружить заранее, и есть время подготовиться к такому налету. Поэтому Украина давно мечтает получить те же возможности, которыми обладает Россия, то есть наносить удары не одними дронами, а иметь возможность комбинировать удары беспилотниками с атаками более продвинутыми средствами, в частности, крылатыми баллистическими ракетами. Понятно, что проблема состоит в том, что в отличие от России, Украина не имеет мощностей для масштабного производства подобных ракет, но пытается их создать. Все мы слышали рассказ президента Зеленского о крылатой ракете «Фламинго». Также был пресс-тур для западных журналистов по секретному заводу, который эти ракеты производит. Зеленский и его подчиненные обещал, что в самом скором времени Украина сможет производить до 50 таких ракет в день. Сами эти ракеты могут наносить удары на расстоянии в 3000 километров, и полезная нагрузка, то есть боеголовка, может весить тонну. При этом планы сколь масштабные, столь же и вызывающие сомнения в их реалистичности. Это не первая программа. По созданию масштабного производства крылатых ракет, хочется напомнить, программа развертывания производства ракеты «Нептун», которая принята на вооружение ВСУ еще до российского масштабного вторжения в качестве противокорабельной ракеты и, как утверждается, использовалась для атаки на крейсер «Москва» успешной. Потом эта ракета была доработана для ударов по целям на суше. Сообщалось, что в 23-м году произведено 100 таких ракет, и в скором времени, как обещали власти Украины, она сможет производить 1000 ракет в год. И это даст возможность как раз закрыть потребность в дальнобойном средстве с большой боеголовкой для ударов как по военным целям, так и по инфраструктуре, военной промышленности и так далее. Эта задача, как мы теперь понимаем, выполнена не была. Есть несколько объяснений этому. На прошлой неделе многие российские СМИ тиражировали выступление военного эксперта Wall Street Journal, который сказал, что сомневается в возможности массового производства ракет «Фламинго», поскольку опирается на результаты предыдущей программы с ракетами «Нептун», и сказал, что украинские чиновники сказали ему, что для массированного производства Украины недостаточно средств, прежде всего финансовых. Он сказал довольно аккуратно, но российские пропагандистские СМИ из этого выступления сделали утверждение, что у Украины нет средств для производства ракет «Фламинго» и точка. Второе объяснение касательно именно программы «Нептун». Производство велось на мощностях завода «Артем» в Киеве, который много раз подвергался массированным российским бомбардировкам. В одном из таких ударов было задействовано около 10 крылатых ракет. Нам этот удар памятен в основном не этим, а тем, что одна из ракет попала в детский госпиталь, который находится в нескольких километрах от завода «Артем». Тем не менее, судя по спутниковым снимкам, завод получил значительные повреждения, и это, возможно, одна из причин, почему предыдущая попытка создать широкомасштабное производство крылатых ракет успехом не увенчалась. Что касается ракет «Фламинго», они производятся на неком тайном заводе. Конструкция их и, вероятно, цена значительно меньше, чем у более продвинутой ракеты «Нептун». И, вероятно, производить такие ракеты значительно проще. Но при этом сделано это за счет значительных компромиссов в смысле тактико-технических характеристик. Вероятно, они будут относительно простой целью для ПВО, прежде всего за счет своих очень больших размеров. Буквально в несколько раз больше, чем даже ракета «Томагавк». При сравнимой дальности и сравнимой полезной нагрузке. При этом главное сомнение вызывает возможность сохранить в секрете местоположение такого производства, которое требует тысяч сотрудников, организации крупных цехов, цепочки поставок, комплектующих и так далее. В общем, все эти сомнения в возможности организации такого масштабного производства в условиях, когда Россия наносит удары как раз по военно-промышленным предприятиям и ведет поиск этих предприятий, и в условиях, когда у Украины по-прежнему есть дефицит финансовых средств, такие проекты создания производства сотен и тысяч крылатых ракет в год не выглядят особо реалистичными. В этой связи неудивительна очередная попытка администрации Зеленского получить подобное оружие в США. Но у такого плана также есть, как я уже сказал, не только политические ограничения, но и технические. Ракеты «Томагавк», разработанные в конце 70-х, производящиеся с 80-х годов, действительно являются основным средством нанесения дальних ударов американским флотом. В связи с тем, что поступление этих ракет на вооружение совпало с подписанием США и Советским Союзом договора о запрещении ракет малой и средней дальности, который запрещал размещение подобных ракет на сухопутных пусковых установках, США закрыли программу сухопутных крылатых ракет средней дальности под названием «Грифон», и единственным пользователем этих ракет оказался флот, ну и корпус морской пехоты. То есть у США до последнего времени были только морские платформы, которые могли использоваться для запуска этих ракет. То есть это надводные корабли различные, от эсминцев до крейсеров, и подводные лодки. После того, как договор об ограничении ракет средней и малой дальности прекратил свое действие в результате, скажем так, конфликта США и России и взаимных обвинений в нарушении этого договора, США вновь запустили программу создания наземных средств запуска ракет «Томагавк». Организовано достаточно просто, то есть та же самая контейнерная установка, которая используется на флоте, ее установили на автомобильную платформу, выглядит это как очень большой транспортный контейнер на машине, которая не очень похожа на обычную фуру, и в этой связи ее довольно тяжело скрыть от разведки противника. Но основная проблема заключается в том, что с 2019 года, когда эта программа под названием «Тифон» была создана, было произведено только 8 пусковых установок. То есть это 2 батареи по 4 пусковые установки. В каждой пусковой установке 4 ячейки. То есть она может запустить одним залпом 4 крылатые ракеты. И по плану американскому эти пусковые установки должны быть развернуты в Тихом океане, очевидно, против противников, которые на восточном берегу Тихого океана находятся. То есть это Северная Корея и Китай. В том числе, да, планировалась передача новых батарей сухопутных «Томагавков» союзникам, прежде всего Японии. Еще в 2024 году заказать себе одну такую батарею пыталась Германия. Как раз тогда шли разговоры, что на самом деле Германия хочет получить такие установки не для себя, а в перспективе передать их Украине. И тогда компания Lockheed Martin, которая эти установки производит, говорила, что при должном финансировании готова очень быстро этот германский заказ исполнить. Но тем не менее, пока масштабы производства подобных установок таковы, что можно с уверенностью сказать, что в ближайшие годы Украина вряд ли получит возможность массированно использовать крылатые ракеты «Томагавк». Поэтому перспективное средство победы в этой войне на истощение, состоящих из дальних ударов, ракеты «Томагавк» совершенно точно не являются серебряной пулей, которая поможет эту войну выиграть. Но при этом для отдельных важных операций, например, для ударов по российским аэродромам, на которых базируется фронтовая авиация, это мог бы быть хороший инструмент, который реально мог бы как нанести потери российской фронтовой авиации, так и повлиять на тактику ее использования. То есть, как специальный инструмент для борьбы с российской авиацией, такие крылатые ракеты очень бы пригодились. Но при этом нужно понимать, что использование такого оружия для удара по аэродромам – это максимально возможный уровень эскалации.
Давай поговорим о том, что мы наблюдаем довольно часто, и то, что видели на этой неделе снова обстрелы, и ты даже в этом выпуске снова упоминал, что это своего рода отдельная война. Но я хочу предложить тебе такую перспективу, направленную на будущее, на ближайшие пару месяцев. Я, когда видел обстрелы российской армии Украины и украинской армии Российской Федерации, почему-то подумал, что хорошая нас веселенькая зима ждет в переносном смысле, хорошая в переносном смысле веселенькая. Что ты думаешь про то, что нам предстоит, и как тебе кажется, займется ли Россия и Украина тем, чем уже занимались обе стороны Украины в меньшей степени, с поправкой на возможности, поражением инфраструктуры? Ну, то есть для меня довольно ясно выглядит, что Российская Федерация хочет бить по энергетике, Украина тоже будет бить по чувствительным местам, как она это делает последние месяцы. Есть у тебя ощущение, что сейчас накапливаются силы и опыт для того, чтобы такую кампанию провести? Ну и публикация, да, была, кстати, на днях про кинжалы, про то, как они более умело стали обходить ПВО Украины.
Ну, это, на самом деле, разные вопросы, которые следует рассматривать отдельно. Каждый из них весьма сложный и обширный. Есть вопрос про эффективность отдельных средств поражения и тактику их использования. Действительно, и Россия, и Украина постоянно пытаются адаптироваться и вполне успешно в преодолении различных средств противодействия, то есть и средств радиоэлектронной борьбы, и различных средств ПВО. А второй вопрос – это, собственно, стратегия использования, то есть организация этих ударов таким образом, чтобы нанести максимальный ущерб противнику, мало того, такой ущерб, который может повлиять на принятие решений высшим руководством, на восприятие войны населением, на экономику и так далее. Если вот с первой частью эффективности, то есть с борьбой со средствами противодействия, у обоих противников все обстоит относительно хорошо, средства ПВО преодолеваются, средства радиоэлектронной борьбы по-прежнему не могут полностью остановить эти удары, то со стратегией применения есть большие проблемы. Мы с тобой подробно обсудили украинскую кампанию по выведению из строя российских мощностей по нефтепереработке. Но при этом хочу напомнить нашим слушателям твой прекрасный разговор с Сергеем Вакуленко из Карнеги, со специалистом, собственно, по нефтяной отрасли, краткое резюме которого заключается в том, что возможности Украины по разрушению российской экономики с помощью ударов по нефтепереработке не стоит переоценивать. Россия пыталась таким же образом концентрировать свои удары для нанесения максимального ущерба в предыдущие годы, когда перед и в начале зимы пыталась вывести из строя производство и распределение в Украине. Как мы помним, несколько компаний подряд действительно создали большие проблемы для украинской энергетики, но к полному и тотальному отключению, которое могло бы привести к крушению экономики или к тому, чтобы проблемы в экономике и в социальной сфере привели к снижению воли к сопротивлению украинского общества, такой эффект получить не удалось. То есть сама возможность полного уничтожения электроэнергетики, даже при концентрации ударов именно по этой отрасли за короткое время, кажется крайне сомнительной. При этом к новому сезону таких ударов Украина сейчас подготовлена лучше, чем в предыдущие годы. Созданы как запасы генераторов, естественно, с западной помощью, так и запасы аккумуляторов. По опыту предыдущих лет развернуты ремонтные мощности. В общем, по крайней мере, подготовка к очередной попытке России вывести из строя генерацию распределения энергии проведена. Но, конечно, не стоит забывать, что ударные возможности российской армии за это время тоже выросли. При этом на сей раз Украина не хочет ограничиваться только пассивной защитой и пытается дополнительно к этой защите и к созданию резервных мощностей по выработке энергии и так далее, пытается защитить себя с помощью сдерживания, назовем это так. Пока это выражается в том, что президент Зеленский обещал в случае попытки России обесточить Киев, обесточить Москву. Как мы с тобой уже выше говорили, это обещание может стать реальностью только в том случае, если Украина получит возможность дополнительно к дальнобойным дронам использовать ракеты со значительно большей полезной нагрузкой. То есть использовать дополнительно к дальнобойным дронам ракеты, способные нести значительно большую полезную нагрузку, то есть значительно более мощную боеголовку. Если удары по распределительным сетям с помощью дронов вполне возможны, то атаки на генерацию дронами с относительно небольшими боевыми частями вряд ли будут эффективными. Вот опять же, это опыт российских атак показывает. И по-настоящему эффективным в данном случае могут быть только комбинированные удары дронами и ракетами. Но, как мы с тобой уже выше поговорили, остаются сомнения в возможности Украины действительно массированно использовать ракеты с мощными боеголовками. По крайней мере, этой зимой.
Переходим к ответам на вопросы слушателей. С меня вопрос слушателей, с тебя ответы, как водится. Предлагаю оставлять вопросы в качестве комментариев, если вам есть что спросить у Дмитрия. На YouTube канал «Медуза» в ответ на специально закрепленный комментарий. Пара вопросов была про ядерное оружие, и мы выбрали такое. Это Евгения из Астаны. Кстати, Евгений, здорово, что вы подписались. Всегда об этом просим, так душевней. Вопросы про использование тактического ядерного оружия со стороны России. Этот нарратив, кажется, полностью затух. Насколько реально применение такого оружия в текущем контексте обострения отношений РФ и Европы? Может ли это кардинально поменять ситуацию на фронте? Боятся ли ВСУ такой угрозы? Насколько опасен такой ход для самой Российской Федерации?
Если коротко ответить, вероятно, ни на одном из этапов этой войны российское руководство всерьез не рассматривало возможность использования тактического ядерного оружия. Связано это с соотношением возможной выгоды от применения ядерного оружия и политических рисков, с которыми оно неизбежно сопряжено. Напомню, что активно этот вопрос обсуждался со ссылкой на разведку США осенью 2022 года, когда Россия была на грани поражения в войне. И тогда якобы имевшее место обсуждение в Кремле и в российском генштабе возможного применения тактического ядерного оружия был связан не с прямыми военными выгодами, а с попыткой оказать давление на Запад и на руководство Украины. Якобы обсуждались разные варианты. От взрыва одной боеголовки в безлюдной местности, в том числе в Арктике, допустим, до взрыва в относительно безлюдной местности в самой Украине, где-то на границе Херсонской и Николаевской области. Ну, мы на самом деле ничего не знаем о том, обсуждало ли российское руководство такие варианты в реальности или нет, насколько серьезно оно было настроено. Но при этом даже американская разведка не утверждает, что российская армия собиралась массированно использовать тактическое ядерное оружие для получения военного преимущества. Тактические вопросы использования ядерного оружия в войне, естественно, рассматривались в течение всей холодной войны. Проводились различные учения, в том числе реальные учения по наступлению через радиоактивную полосу, которая возникла в результате использования тактических ядерных боеприпасов. И, насколько можно судить, во-первых, все реально существовавшие планы использования тактических ядерных боеприпасов предполагали, что они будут использоваться массированно, иначе они неэффективны в военном смысле. А во-вторых, что такое массированное использование неизбежно ведет к быстрой эскалации и к скатыванию в крупномасштабный обмен ядерными ударами. Скорее всего, российское руководство не рассматривало возможность использования тактического ядерного оружия для получения какого-то сиюминутного военного преимущества, но при этом риск того, что оно его использует в случае, если ему будет грозить то самое стратегическое поражение, обещанное администрацией Байдена, он, конечно, очевидно возрастал в условиях, если такое стратегическое поражение Кремлю бы грозило. Ну и поскольку сейчас Кремль весьма далек от такого стратегического поражения, опасность, соответственно, уменьшилась.
Второй вопрос от Кирилла из Мытищ. Имеет ли смысл рассматривать следующий сценарий развития событий? Россия захватывает Донбасс, Украина отказывается от перемирия, и Россия на протяжении еще долгого времени приходится вести войну в менее активной фазе и или захватывать Запорожскую область. Ну, вопрос, да, про прогноз.
Да, к сожалению, это один из основных вариантов развития событий в ближайшем будущем. Это, если отвечать коротко, если чуть развернуть, то, возможно, целый градиент подобных исходов от какого-то соглашения о перемирии типа Минска-3, которое Украина будет вынуждена заключить под давлением и в условиях близости военного поражения. При этом, как мы помним, предыдущие подобные договоренности еще до начала российского вторжения соблюдались не вполне. Боевые действия, пусть и весьма низкой интенсивности, продолжались. Также возможны прочие исходы без заключения формального соглашения, но при резком снижении интенсивности боевых действий, просто потому что возможности сторон вести боевые действия с полным привлечением всех возможных ресурсов, они ограничены. Но при этом и возможность достижения какого-то полноценного политического соглашения, которое эту войну закончит, также пока не кажется возможным. Так что, да, многие военные и политические эксперты, в том числе на Западе, рассматривают подобные исходы войны, то есть когда она фактически заканчивается, по крайней мере, в том виде, в котором она идет сейчас, но при этом не достигнуто никакого политического формального соглашения хотя бы о прекращении огня, да, рассматриваются такие варианты, как вполне вероятные.
Третий, последний вопрос. С одной стороны, дронами стало эффективно убивать солдат противника, как бы это грустно ни звучало. С другой стороны, из-за дронов стало невозможно сконцентрировать войска и устраивать мясорубку. По оценке Дмитрия, активное использование дронов повлияло в сторону уменьшения или увеличения общего количества смертей с обеих сторон? Спрашиваю тебя, Антон из Москвы.
Учитывая, что мы достаточно точно знаем потери российской армии, а также можем достаточно точно оценить численность группировки, которые воюют в Украине, соотношение потерь убитыми к количеству воюющих, как кажется, остается примерно одинаковым. Потери российской армии в абсолютном выражении растут, но примерно пропорционально количеству задействованных войск. То есть в этом смысле более смертоносным оружие, которое используется в войне, не стало. Но при этом оно значительно повлияло на способы ведения войны, тактику и в целом, наверное, даже на стратегию.
На прощание, как всегда, напоминаю, что работу всей нашей редакции, включая мою работу, включая работу Дмитрия Кузнеца и других людей, которые следят за событиями войны, Дмитрий не один в этом деле, вы оплачиваете сами, те из вас, кто имеет такую возможность, кто живет в безопасности, не в России, и у кого есть на это средства. Спасибо вам большое, говорю я жертвователям, тем, кто может к нам присоединиться, к этому сообществу жертвователей, но еще этого не сделал. Я в который раз уже просто приглашаю присоединиться. Сделайте это. Вам, может быть, это не сложно, не очень дорого, но в целом дело полезное, чуть не сказал, богоугодное. Спасибо тебе, дорогой Дмитрий Кузнец, и до встречи через неделю.
Спасибо, пока.